Глава 10. Радушный прием. По мере того, как они плыли дальше, становилось светлее и теплее. В скором времени река сделала поворот, обогнув круто поднимавшийся слева уступ, у подножия которого билась и бурлила вода. Берега сгладились, деревья пропали из виду, и перед Бильбо открылась такая картина. Впереди широко расстилалась низина, вся изрезанная ручейками, сотни извилистых ручейков, на которые распадалась здесь река. Вода стояла в болотах и заводях, испещренных островками, но посредине равнины по-прежнему упорно струилась сильная быстрая река. А вдалеке, уходя темной вершиной в растрепанное облако, вздымалась гора. Отсюда не видны были ее соседки – и холмистые подступы к ней. Гора вздымалась одиноко и глядела поверх болот на лес. Вот она, одинокая гора. Долгий путь прошел Бильбо, много претерпел опасных приключений ради того, чтобы увидеть гору. И как же она ему теперь не понравилась? Из разговоров плотовщиков Бильбо узнал, что все сухопутные дороги с востока к Черному лесу заглохли. Что с той поры, как в горах обитали гномы, землетрясения изменили весь край. Болота и трясины разрастались, тропинки исчезали, всадники и пешие тоже, если пытались отыскать дорогу среди топей. Тропа через черный лес, которой воспользовались гномы по совету Биорна, на своем восточном конце одичала. Только река предоставляла пока что единственный надежный путь от северного края черного леса до равнины под сенью горы. Так что, сами видите, Бильбо удачно напал на единственную приличную дорогу. Если бы он знал, что весть об их побеге достигла ушей Гэндальфа, находившегося в ту пору очень далеко, и тот, обеспокоенный их судьбой, заканчивает свои дела и собирается разыскать Торина и Ко, ему это доставило бы большое утешение. Но Бильбо, дрожавший на бочке, ничего не ведал. Он знал лишь, что река никак не кончается, что он смертельно голоден, схватил страшнейший насморк и что ему не нравится зловещий вид горы, которая по мере приближения явно смотрит на него все более неодобрительно и угрожающе. Скоро, однако, река повернула к югу, гора осталась в стороне. К концу дня берега сделались скалистыми, и река, собрав воедино все свои разбежавшиеся веточки, превратилась в могучий, стремительный и глубокий поток. Солнце уже село, когда, сделав еще один крутой поворот, река влилась в долгое озеро. Долгое озеро! Бильбо думал, что только в море бывает столько воды. Оно было такое широкое, что противоположные берега казались далекими-далекими, и такое длинное, что его северного конца вообще не было видно. Только зная карту, Бильбо помнил, что там, вдалеке, где мерцают звезды Большой Медведицы, из Дейла в озеро сбегает река Быстротечная и вместе с Лесной заполняет бывшую горную долину. На южном конце озера вода спадала водопадом, и обе реки спешили дальше, уже вместе, в неведомые земли. В вечерней тишине грохот водопада раздавался, словно отдаленный рокот грома. Близ устья Лесной стоял старинный город, о котором упоминали эльфы в королевских погребах. Его выстроили не на суше, хотя и на берегу виднелись кое-какие строения, а прямо на озере. От сильного течения, впадавшей здесь реки, его защищал скалистый мыс. Широкий деревянный мост вел с берега к высоким прочным сваям, на которых расположился деревянный город. Оживленный, деловой, этот город все еще преуспевал, занимаясь торговлей. Товары доставлялись сюда по реке с юга до водопадов, оттуда их переправляли в город суши. Но в прежние славные времена, когда на севере процветал Дейл, озерный город был еще богаче, еще могущественнее, чем теперь, имел целую флотилию лодок для того, чтобы грузить золото и вооруженных в войнах. В те времена случались войны и совершались деяния, памяти которых осталось лишь в легендах. Груды развалин прежнего большого города виднелись в воде у берега, когда озеро в засуху мелело. Многое уже забылось, хотя люди и пели старые песни про гномов, хозяев горы, про королей Трора и Трейна из рода Ньюрина, про появление дракона и гибель властителей Дейла. В песнях пелось и про то, как в один прекрасный день Трор и Трейн вернутся, и тогда золото потечет рекой из ворот горы, весь край огласится новыми песнями и радостным смехом. Но легенда легендой, а дела делами, и будничная жизнь текла своим чередом. Едва на озере завидели плот, как от свай отделились лодки, плотовщиков окликнули, те бросили веревки, на лодках заработали весла, плот стянули с быстрины и отвели за высокий мыс в залив. Там его пришвартовали к мосту. Вскоре должны были прибыть люди с юга и одни бочки забрать с собой, а другие набить снедью, чтобы их опять доставить вверх по реке во дворец лесных эльфов. Пока мест бочки оставались качаться на воде, а плотовщики и лодочники отправились пировать в озерный город. Тот-то не удивились бы, увидев, что творилось на берегу после их ухода, когда стемнело. Прежде всего Бильбо отрезал веревки, выкатил одну бочку на сушу и вскрыл ее. Послышались стоны, и оттуда вылез гном в самом жалком виде. В свалявшейся бороде застряла мокрая солома, все тело так затекло и болело, и так он был избит и всклокочен, что еле удержался на ногах. Он побрел по мелкой воде к берегу, и там сразу же со стоном повалился на песок. У него был вид, как у голодного пса, которого привязали к будке и забыли на неделю. То был Торин, и узнать его вы смогли бы только по золотой цепи и бывшему небесно-голубому, а теперь грязному и рваному капюшону с потускневшей серебряной кистью. Далеко не сразу он стал маломальски вежливо разговаривать с хоббитом. «Ну что, живой вы или нет?» — спросил, наконец, Бильбо, довольно-таки сердито. Он, видно, забыл, что сам-то успел один раз сытно поесть, все время свободно двигал руками и ногами и в волю дышал. «Не на свободе вы, что ли? Если хотите есть и намерены продолжать вашу дурацкую затею, да-да, вашу, не мою, то похлопайте себя руками, разотрите ноги и постарайтесь помочь мне вынуть остальных, пока есть время». Торин, конечно, внял голосу рассудка, с кряхтением поднялся и с грехом пополам помог хоббиту. Нелегко было им в темноте, копошась в холодной воде, распознать, в которых бочках сидят гномы. На стук и окрик отозвались только шестеро. Их откупорили и помогли им выбраться на берег. И они тут же повалились со стонами и охами на песок. Их до того промочило, скрючило и избило, что они не могли как следует прочувствовать своего избавления и испытывать благодарность к Избавителю. Двалин и Балин пострадали больше всех, и ждать от них помощи было бесполезно. Бифур и Бафур были по суше и поцелее, но тем не менее легли на песок и не пожелали ничего делать. Фили и Кили, будучи помоложе и упакованные тщательнее в маленьких бочках с большим количеством соломы, вылезли в довольно благополучном виде. Они отделались всего несколькими синяками, и затекшие руки и ноги скоро отошли. «Ну, на всю жизнь нанюхался яблок», — проговорил Фили. «В бочках стоял такой яблочный дух. Без конца вдыхать запах яблок, когда ты не можешь шевельнуться, когда промерз до костей и тебя мутит от голода, есть от чего сойти с ума. Я бы сейчас ел и ел что угодно, не останавливаясь, но яблоко в рот не возьму». Фили и Кили охотно взялись помогать, и вскоре оставшихся гномов вытащили на берег. Толстяк Бамбур то ли спал, то ли был без сознания. Дори, Нори, Ори, Оин и Глоин наглотались воды и были чуть живы. Их пришлось перенести на берег на руках. «Итак, мы собрались вместе», — промолвил Торин. «Видимо, мы должны благодарить за эту судьбу и мистера Бегинса. Он, безусловно, заслужил нашу благодарность, хотя и жаль, что он не подготовил более удобный способ транспортировки. Тем не менее, еще раз вашим услугам, мистер Бегинс. По-настоящему мы почувствуем благодарность, когда поедим и придем в себя. А пока, что делать дальше?» «Предлагаю идти в озерный город», — ответил Бимбо. «Что же еще?» Ничего другого не оставалось, и, покинув остальных на берегу, Торин, Фили, Кили и Хоббит направились вдоль озера к мосту. В начале моста стояли часовые, но они караулили не слишком бдительно, так как давно уже не было повода для беспокойства. Если не считать отдельных перебранок с лесными эльфами по поводу пошлины на пользование рекой, они были с ними в добрых отношениях. Больше поблизости никто не жил. Некоторые из молодых и вообще сомневались в существовании дракона и подсмеивались над детками и бабками, которые утверждали, будто видали в молодости дракона, летавшего над городом. Неудивительно, что стражники пили и веселились у очага в караулке и не слышали, как вскрывали бочки, не слышали шагов четырех лазутчиков. Они просто остолбенели, когда вошел Торин Оукеншильд.
«Кто ты такой? Чего тебе надо?»
— завопили они, вскакивая и хватаясь за оружие.
«Я Торин, сын Трейна, внук Трора, король под горой», — горделиво ответил гном. И в эту минуту он и выглядел как король, несмотря на порванную одежду и выпачканный капюшон. Золото сверкало у него на воротнике и кушаке, глаза горели глубоким таинственным огнем. «Я вернулся! Я хочу видеть вашего бургомистра!»
Стражники пришли в неописуемое волнение. Те, кто поглупее, выбежали из караулки, как будто ожидали увидеть текущее по реке золото. Капитан выступил вперед.
«А эти кто?» — спросил он, указывая на Фили, Кили и Бильбо. «Сыновья дочери моего отца», — ответил Торин.
«Фили и Кили из рода Дьюрина.
А это мистер Бегинс, прибывший с нами с запада. Если вы пришли с миром, положите оружие», — потребовал капитан.
«У нас его нет», — ответил Торин. И то была почти правда. Ножи у гномов лесные эльфы отобрали, Оркрест тоже. У Бильбо, правда, оставался кинжал, но, как всегда, спрятанный под одеждой. И Бильбо промолчал.
«Чему оружие нам, кто воротился в свое королевство, как было предсказано в сталь? Да мы и не могли бы сражаться против столь многих. Отведите нас к вашему бургомистру».
«Он на перу», — возразил капитан. «Тем более ведите», — взорвался Фили, которому эти церемонии надоели. «Мы устали. Хотим есть после долгой дороги. Среди нас больные. Поторапливайтесь, а то как бы вам не попало от вашего бургомистра».
«Хорошо, следуйте за мной», — согласился, наконец, капитан, и в сопровождении шести солдат повел их по мосту, в ворота и на главную площадь.
Площадь, собственно, тоже была водой, и вокруг нее кольцом стояли на высоких сваях дома побольше. Потом они прошли по деревянной набережной, с которой вниз к воде спускались лестницы с многочисленными ступеньками. В одном самом большом доме то была ратуша. Сияли огни, и раздавался гул голосов. Они вошли внутрь и остановились, ослепленные светом, глядя на длинные столы и сидящих за ними людей.
«Я Торин, сын Трейна, внук Трора, король под горой! Я вернулся!»
Воскликнул Торин в самых дверях, чтобы опередить капитана. Все повскакивали с мест. Бургомистр тоже встал с кресла. Но никто не был удивлен больше, чем плотовщики-эльфы, сидевшие в дальнем конце зала. Они столпились у стола, за которым сидел бургомистр, и закричали:
«Это пленники нашего короля! Они сбежали из тюрьмы! Эти бродяги не желали объяснить, кто они такие и зачем шныряют в лесу и пугают наших эльфов!» «Правда это?» – спросил бургомистр. Честно говоря, он не очень-то поверил в возвращение короля под горой, если таковой вообще существовал. «Правда то, что нас незаконно схватили и по приказу короля эльфов заточили в темницу без всякого повода с нашей стороны. Мы совершали путешествие в свою страну», — ответил Торин. «Но никакие замки и никакие засовы не воспрепятствуют возвращению короля, предсказанному встать. Насколько мне известно, ваш город не входит в царство лесных эльфов. Я говорю с бургомистром озерного города, а не с плотовщиками короля эльфов». Бургомистр заколебался и вопросительно оглядел пирующих. Король эльфов считался могущественным правителем в этих краях. Бургомистр не хотел с ним ссориться, к тому же не придавал большого значения старым песням. Его интересовали торговля, пошлины, грузы, золото, в них он понимал толк, благодаря чему и занимал свой теперешний пост. Но остальные были другого мнения, и вопрос быстро решился помимо бургомистра. Новость распространилась с быстротой пожара. В ратуше и снаружи раздавались приветственные возгласы. С набережной слышался топот бегущих ног. Кто-то затянул куплеты старых песен, в которых говорилось про возвращение короля под горой. То, что вернулся не сам Трор, а внук, их не смущало. Кто-то подхватил песню, и она раскатилась над озером. «Король всех гор окрестных, пещер, ручьев и скал, вернулся наконец-то и править нами стал. Опять в его короне сапфиры заблестят, куплеты старых песен повсюду зазвучат, зашелестят деревья и травы запоют, и золотые реки в долины побегут. Сверкнут в траве озера, и зацветет земля, и кончатся раздоры с приходом короля». Вот такие были в ней слова, только она была гораздо длиннее и смешивалась с криками, звуками арф и скрипок. Поистине такого волнения в городе не помнил даже старейший из старцев. Лесные эльфы тоже дивились происходящему и немножко испугались. Они ведь не знали, каким образом сбежал Торин, и начали думать, что их король совершил серьезную ошибку. Что касается бургомистра, то он почел за лучшее прислушаться к голосу народа и хотя бы на время притвориться, будто верит Торину и его россказням. Он уступил ему большое кресло и усадил Фили и Кили рядом с Торином на почетные места. Даже Бильбо отвели место за головным столом, и в общей сумятице никто не попросил у него объяснить, откуда он взялся, ведь о нем в песнях не было ни одного самого отдаленного намека. Вскоре в город при общем ликовании привели остальных гномов. Ушибы и царапины им перевязали, их накормили, предоставили квартиры и ублажили самым восхитительным и исчерпывающим образом. Торина с компанией поселили в большом доме, дали им лодки и гребцов. Целыми днями перед их домом толпился народ и распевал песни. Стоило кому-нибудь из гномов высунуть нос на улицу, его радостно приветствовали. Песни пелись главным образом старые, но попадались и совсем новые, в которых с уверенностью говорилось про близкую гибель дракона и про то, как по реке в озерный город вот-вот потянутся суда с дорогими подарками. Вдохновителем этих новых песен был сам бургомистр, но они не привели гномов в особый восторг. Тем временем они жили в довольстве, отъелись, потолстели и набрались сил. Собственно, через неделю они вполне оправились, нарядились в новую одежду из превосходной материи, каждый в свои цвета. Бороды их были расчесаны и ухожены, гномы выступали важно, а Торин ходил с таким гордым видом, будто уже отвоевал свое королевство и изрубил Смога на мелкие кусочки. Вот тут-то, как он и прочил Бильбо, благодарность и уважение гномов к маленькому хоббиту стали расти с каждым днем. Никто больше не ворчал, не сетовал. Они пили за его здоровье, хлопали по спине и вообще всячески его обхаживали.
что было очень кстати, так как Бильбо находился далеко не в лучшем настроении. Он не мог забыть зловещего вида горы, не переставал думать о драконе и, кроме того, был жестоко простужен. 3 дня подряд он чихал и кашлял, сидел дома, а когда стал бы ходить, то все равно его речи на банкетах ограничивались словами «бде очень бдеядно». Тем временем лесные эльфы приплыли с грузами домой и произвели сенсации во дворце своим сообщением. Я так и не знаю, что стало с начальником стражи и главным дворецким. Никто из гномов во время своего пребывания в озерном городе, естественно, ни слова не проронил о ключах и о бочках, и Бильбо ни разу не надел кольца. Но кое-какие догадки у эльфов возникли, хотя мистер Бегинс по-прежнему оставался для них загадкой. Как бы то ни было, король знал теперь, зачем пожаловали сюда гномы, и сказал себе: «Так-так, посмотрим. Все равно без моего ведома через черный лес им не провести никаких сокровищ. Но, скорее всего, они плохо кончат, и по делам им». Король нисколько не верил в то, что гномы захотят сражаться и сумеют победить такого опытного дракона, как Смог, и сильно подозревал, что они, скорее всего, предпримут попытку взлома. Это свидетельствует о его проницательности, которой не хватило людям из озерного города. Хотя, как мы видим в конце, король не совсем был прав. Послав своих шпионов на озеро и дальше, настолько близко к горе, насколько позволял страх перед драконом, он стал ждать. К концу 2-й недели Торин начал собираться в путь. Пока энтузиазм жителей не остыл, надо было заручиться их помощью. Тянуть было опасно. Он обратился к бургомистру и его советникам и объявил, что ему и его спутникам пора продолжать поход. Тут впервые за все время бургомистр удивился и немножко струхнул. И задумался, а вдруг Торин и в самом деле потомок прежних королей. Ему и в голову не приходило, что гномы отважатся идти на Смога. Он думал, что они обманщики, которых рано или поздно разоблачат и прогонят. Он ошибался. Ведь Торин действительно был внуком короля под горой. А на что не отважится родовитый гном, если он задумал отомстить или вернуть свою собственность? Но бургомистр и обрадовался, что гномы уходят. Содержать их было накладно. Жизнь при них превратилась в сплошной затянувшийся праздник, а дела стали.
«Пусть себе идут, сунутся к Смогу, посмотрим, как он их встретит», — подумал он, а вслух сказал: «Но, разумеется, о Торин, сын Трейна, внук Трора, ты просто обязан отобрать свои сокровища. Час, который предсказывали старики, настал. Чем можем, тем вам поможем, но и вы уж отблагодарите нас, когда отвоюете королевство». И вот в холодный осенний день, когда дул резкий ветер, из деревьев слетали листья, 3 большие лодки покинули озерный город, увозя гребцов, гномов и мистера Бегинса и большие запасы продовольствия. Бургомистр и его советники вышли на ступени ратуши, чтобы пожелать им счастливого пути. Жители города пели им вслед песни. На воду упали некрашенные весла, лодки двинулись на север. Наступил последний этап долгого путешествия, и единственный, кто был удручен и несчастлив, это Бильбо.